Сегодня у нас с вами следующий энергетический уровень, следующий уровень плотности, шестерка. И сегодня у нас с вами будет магия как творческий процесс. Магия как творческий процесс. Это уже очень серьезный энергетический уровень. Хотя, собственно, в прошлый раз пятерка тоже был ничего. Но, как вы понимаете, чем глубже, тем, во-первых, сложнее, во-вторых, значительно больше возможностей. Чем глубже, чем плотнее энергии, тем больше сила, которая за ними стоит. Ну и, соответственно, чем глубже, тем больше сложностей, тем больше проблем, тем больше опасностей для тех, кто, не зная броду, суется туда. Значит, поэтому вот сегодня у нас, значит, вот такая уже тема очень серьезная. Ну, если вы помните, как я на самом первом занятии определяла сам по себе термин «магия», магия – это творческий процесс. Творческий процесс. Поэтому как вот этот вот шестерочный уровень – это, собственно, вот настоящая магия, настоящая реально работающая серьезная магия начинается уже вот здесь, вот на этом уровне, с этого уровня. То есть на этом уровне маг, работающий на этом энергетическом уровне, способен к творчеству, то есть он способен к созданию новых целостностей, новых сущностей, к рождению, созданию новых пространств, новых сущностей. Значит, но поскольку мы с вами все-таки говорим о той магии, которая так или иначе касается физического плана, то значит, все, о чем мы сегодня будем говорить, все эти виды магии, они в конечном счете так или иначе, все эти процессы творческие, они в конечном счете так или иначе находят свое выражение на плане физическом, как какие-то предметы, явления, события физического мира. Ну и на этом уровне, значит, маг, который овладел творческими энергиями, если он гармонично взаимодействует с тонким миром, с его обитателями, если он хорошо ориентируется в пространствах тонкого мира, ну и, наконец, если его действия, его энергии синхронизированы с энергиями закона, то он обретает максимум свободы в реализации своих творческих возможностей, в реализации своего потенциала. Значит, ну, проблемы, связанные с этим уровнем, начинаются с того, что в человеческом организме, в тонких телах человеческих, формообразующую и творческую функцию выполняют, как вы помните, две чакры, третья и шестая. Вот между ними поделены эти функции формообразующие. А шестая чакра при этом управляет еще и энергиями животного секса. То есть эта чакра еще и относится к сексуальным энергиям, помимо творчества. Если у человека 21-я зона уравновешена, то есть если он со своими сексуальными энергиями умеет нормально обращаться, нормально ими управлять, то шестая чакра имеет возможность функционировать в двух независимых режимах. То есть режим животного секса отдельно существует, творческий режим работает отдельно. И в зависимости от ситуации, в которой человек по жизни оказывается, значит, он так или иначе пользуется возможностями этой чакры, возможностями этих режимов, проводит через них энергии. Для конкретных магических целей нужна специфическая настройка чакры, как и любой другой чакры, естественно, на всех других уровнях, там как бы тоже для конкретных целей чакры и, соответственно, тонкие тела должны быть настроены специальным образом. Значит, что касается шестерки, там эти проблемы еще усугубляются тем, что эта чакра связана с энергиями сексуальными. Вот эта вот специфическая настройка чакры, настройка режимов ее работы всегда имела очень большое значение в различных системах, ну, магических, религиозных, различных ритуалах. И здесь надо иметь в виду, что что касается сексуальной чакры, именно как сексуальной, что как секта как такового, есть такие виды магии, которые требуют воздержания, требуют аскезы, и это как бы вот принципиальный момент. Есть виды магии, которые наоборот требуют сексуальной активности, и это тоже обусловленными спецификой. И мы потом подробнее поговорим. Значит, но в любом случае маг, который на этом уровне энергии работает, должен уметь полностью управлять своими сексуальными желаниями. Если его сексуальные желания управляют им, то как магу ему грош цена. Это вот принципиальный момент. Так же, как когда мы с вами говорили о пятерке, значит, шел разговор о воле, кто кем управляет, если человек управляет своей волей и своими желаниями волевыми, то это, так сказать, нормально. Если они им управляют, страсти его желания, значит, это дохлый номер для мага. И здесь, естественно, поскольку здесь еще все глубже, проблема глубже все это, то здесь это еще на большую роль играет. Ну, магия этого уровня, она, это вообще, наверное, один из самых первых видов магии вообще, которые человечество стало осваивать. Потому что самые древние магические ритуалы, о которых до нас дошли хоть какие-то сведения, это, прежде всего, магические ритуалы плодородия. Это магия плодородия, магия деторождения, магия продолжения рода. И у всех древних народов, ну и у тех народов, которые сейчас на таком достаточно примитивном уровне находятся, для них этот вид магии играл всегда огромную роль. Было множество разработано ритуалов, с помощью которых повышался потенциал данного человеческого сообщества. Во-первых, значит, люди рождались, то есть люди получали, манипулируя энергиями этого уровня, то или иное племя, оно, значит, получало возможность привлекать воплощение, то есть рождать внутри себя достаточное количество людей, как бы плодиться и размножаться. Значит, с одной стороны, то есть это как бы один аспект этой магии плодородия, это магия деторождения. Значит, другой аспект магии плодородия – это плодородие окружающего мира, плодородие почвы, плодородие стад животных, которые вокруг людей жили. Ну, вот самые древние, архаичные фигурки богов, которые найдены были, это, как известно, богиня плодородия, все вы помните эти вот такие вот, толстые тетеньки грушеобразной формы. Вот, значит, они играли очень большую роль во всех таких обрядах. Ну и вот, причем, знаете, вот магия, вот эта магия плодородия, она сохраняла свое значение очень долго. Ну, у греков, вы знаете, были культы плодородия. В Библии описано. Ну, например, даже не древние культы, не архаичные культы, а уже когда уже достаточно высококультурных племен, еврейских, например, в Библии описано, вспомните, скажем, историю Иакова. Иаков, родоначальник 12 колен Израилевых, то есть вот он владел магией плодородия, ну, возможно, на подсознательном уровне, я не знаю, как бы в Библии не следующем, какие-то ритуалы специально совершал. Но если вы вспомните эту всю историю с Иаковым, как, значит, Иаков, ну, его, значит, он бежал из своей земле, значит, явился к своему дальнему родственнику Лавану, где хотел, значит, жениться на его дочери Рахиле, а Лаван заставил его, значит, 14 лет работать, выдал за него сначала одну дочь, потом другую. Так вот, значит, почему, собственно говоря, Лавану понадобилось привязать Иакова к себе так вот прочно? Потому что Иаков обладал даром, ну, это выглядело как дар, по крайней мере, так, как описано в литературе, это как дар, даром, что вокруг него все начинало плодиться и размножаться. То есть стада Лавана сразу выросли совершенно несоизмеримо, урожай он получал совершенно необыкновенный. То есть Иаков, если говорить нашим языком, Иаков уже на подсознательном уровне владел этой магией, умел это делать. Ну и, естественно, как бы, если так вот по логике событий рассуждать, то это как бы совершенно естественно, что он должен был этим владеть, потому что он должен был стать родоначальником всех колен Израилева, то есть от него должна была пойти вот эта вот, как бы, линия. Ну а поскольку как раз еврейскому народу Господь заповедал «плодитесь, размножайтесь», и для, значит, еврейского народа это было очень важной задачей, то вот Иаков был как раз человеком подходящим для выполнения вот этой вот миссии. Ну, если уж речь вообще зашла о Библии, в Библии о магии сердца написано очень много. То есть у еврейского народа половая жизнь была ритуализирована. Хотя, как бы, они уже находились на гораздо более высокой ступени развития по сравнению с первобытными племенами. Но там, значит, придавалось этому очень большое значение. И вот если внимательно почитать библейские тексты, ну, те, которые обычно никто не читает, там Второзаконие, вот такие вот книги, вот там вот очень четко все прописано, как что, как себя надо вести. Именно вот, ну, мы как бы, если это читаем просто так вот глазами, как литературное произведение, ну, вот такой вот ритуал, вот такой обряд, как бы непонятно, что за этим стоит. Но если посмотреть на это, на все, как на определенные магические действия, описание ритуалов, за которыми стояли магические действия, очень четко, причем магические действия, которые выполнялись всем народом. То есть это такая вот как раз была бытовая магия. Это была как раз вот магия как образ жизни. Ну и, в общем-то, эта магия была очень действенна. Очень действенно этот народ, несмотря на все гонения, на все превратности своей истории, дожил до сих пор и до сих пор силен, до сих пор плодится и размножается. Вот. Так что вот, действенность этой магии подтверждена многими тысячелетиями истории этого народа. Хотя сейчас, конечно, уже эти ритуалы мало кем соблюдаются, но, тем не менее, на подсознании это сохранилось, и в таком варианте оно до сих пор работает. Ну и вообще, во многих культурах была определенная сакрализация полового акта. То есть это было не просто вот так вот, как бы вот, а это было действие сакральное, священное. И люди относились к деторождению достаточно внимательно, особенно когда это касалось рождения ну, как бы людей особого типа. Либо то, что называлось посвященными, либо такое рождение жрецов, рождение царей. Тут вообще просто практически всегда во всех древних культурах были определенные, четко определенные ритуалы прописаны, и они достаточно строго соблюдались, это как традиции тянулись тысячелетиями. Так что, значит, наши предки к этим делам относились очень серьезно. И, в общем-то, они были правы. То есть это приносило свои плоды. Ну вот, значит, в связи с этим, вот уже в древние времена появились специфические виды магии, магии, специализированные по половому признаку. Появилось деление магии на специфически мужскую и специфически женскую. Причем были определенные, не обязательно обряды, связанные с деторождением, были с плодородием, были только женские. Там были определенные обряды, определенные ритуалы, которые как раз совершались мужчинами. Были обряды, которые совершались только женщинами. Были обряды, совершавшиеся совместно. Были обряды, которые включали в себя как раз половой акт в сакральном его варианте. То есть было большое количество вариантов. Вот. Но, значит, вот это вот подразделение магии на мужскую, женскую или виды парной магии, оно сохранялось достаточно долго. Ну и практически только вот сейчас, вот в современную эпоху, и то просто в связи с тем, что как бы, другие пользуются другими видами магии, имеют возможность пользоваться другими видами магии, сейчас уже вот это подразделение большого значения не имеет. По крайней мере, для той магической системы, в которой вот мы работаем, там такого большой роли не играет. Там, в общем, как достаточно все равно мужчина или женщина. Но это связано с тем, что наша магия, во-первых, мало привязана, практически не привязана к ритуалам. И мало привязана к той части эфирного тела, которая имеет пол. Потому что эфирное тело, оно тоже, как вот та часть эфирного тела, которая близка к животному нашему телу, она как бы у мужчин и у женщин равная, естественно. Вот, но как бы, другие слои эфирного тела, они как бы могут с одинаковым успехом нарабатывать и мужчины, и женщины. Ну и, как правило, для тех видов магии, которыми мы пользуемся, все-таки по большей части нужны как раз вот эти вот неполовые части эфирного тела. Вот. Значит, ну, кроме того, значит, большинство из тех, кто сейчас какие-то имеют магические способности, магические возможности, как я вам уже говорила много раз, были магами в прошлых воплощениях, причем достаточно много раз. Ну, как правило, когда человек становится магом, уже вот этим занятием вращается в разных воплощениях. И некоторые осваивали разные виды магии, и мужские, и женские. Хотя были, ну, по крайней мере, мне встречались, когда я на консультацию смотрела, встречались люди, которые как бы один вид магии, один вид половой ориентации, скажем так, магической практиковали. То есть, скажем, ну, занимались женской магией в течение многих воплощений в разных вариантах. Но бывали случаи, когда люди осваивали и то, и другое, и поэтому сейчас они, и даже на подсознании, у них разные виды магии правда. Вот, значит, поэтому для нас с вами сейчас достаточно все равно, кто мы, мальчики или девочки, для нашей магии. Хотя, в общем-то, мне даже трудно сказать, вот так вот по опыту работы, мне трудно сказать, кто добивается больших успехов у нас, мужчины или женщины. Хотя как бы на занятия приходит вроде бы больше женщин у нас. Так, примерно, наверное, 2/3 у нас женщин, да, и вот. Ну, вот я не могу сказать, чтобы у женщин получалось лучше, чем у мужчин, или наоборот, у мужчин лучше, чем у женщин. Поэтому я думаю, что просто многие маги по разным причинам сочли удобно в этом воплощении прийти в женском теле. Вот, так что, значит, вот это. Теперь... Ну, это как вот история вопроса немножечко. Теперь о том, значит, что представляет собой, что мы имеем сейчас, на данный момент, на этом уровне. Ну, прежде всего, опять же, мы с вами, значит, должны различать разные масштабы магии. Так вот, все время с вами смотрим. То есть некоторая магия, такой, ну, мелкое колдовство в домашних целях, а есть крупные магические операции, ну и, соответственно, есть мелкие колдуны, которые там занимаются приворотами, отворотами, там, сексуальной привлекательностью и прочее, там, верну любимого, опять же. Вот, значит, и есть реально, есть маги, работающие в крупном масштабе, в большом масштабе. Значит, поэтому мы с вами, как бы, магию, опять же, значит, не делим на черную и белую, да, на хорошую и плохую, а мы смотрим, какие маг ставит перед собой задачи, какие у него имеются возможности, какими телами своими он работает, какая у него связь с целым, по каким параметрам идет. Ну и самое главное, насколько он соотносится, как он соотносится с энергиями закона. Значит, на этом же уровне, на шестерке, помимо зета рождения в разных вариантах, еще и рождение сущностей, порождение сущностей. В принципе, эманационных сущностей маги могут создавать и на более высоких уровнях. Но там получаются сущности достаточно такие легковесные, скажем так. Значит, для того, чтобы породить работающую сущность, эманационную сущность, которая была бы достаточно долгоживущая, которая могла бы выполнять достаточно крупные программы, значит, здесь необходимо подключение энергии этого уровня, этой шестерки. И, ну, как правило, маги, работающие на этом уровне, они себе таких помощников создают, ну это действительно удобно, многие из вас таких помощников имеют, опять же, из прошлых воплощений, кто-то, может быть, и в этом воплощении создал себе. Ну, здесь возникает проблема, о которой тоже я уже много раз говорила, что кто кого породил, тот за того и отвечает. У человека кармическая связь с этими с порожденными им сущностями. Так, теперь, значит, самое главное, что касается магии этого года. Когда я вам говорила о видах магии, я, значит, говорила, что как бы два основных вида магии мы можем выделить, хотя на самом деле в большинстве случаев промежуточные работают. Это магия фантомная и магия нефантомная. Так вот, если вы помните по нашим книжкам, что как раз шестая чакра и есть то самое место, которое производит фантомы черной луны. То есть вот вся фантомная магия, такая, опять же, реально действующая магия фантомов черной луны, начинается на этом уровне. Ну, на пятерке, кстати говоря, я как специально не оговорила, пятерка у нас это то место, где фантом черного солнца производит. Помните, да, Надя? Значит, поэтому значит, шестерка наша – это источник фантомов черной луны, но это, опять же, специфический режим работы чакры. Это специфический режим, это значит, вот если чакра на этот режим настроена, то она, значит, эти фантомы производит. И опять же вопрос о том, кто кем управляет. Человек с помощью своей чакры управляет фантомами черной луны, или фантомы черной луны управляют шестой чакрой человека. Как в большинстве случаев, естественно, и было. Вот это вот, значит, фантомная магия, собственно, это, ну, вот основной вид магии, потому что вся, практически вся ритуальная магия, церемониальная магия, вся магия, которая опирается на предметы, символы, ритуалы, она, это все так или иначе фиксировано, все действия фиксируются фантомно. Значит, ну, фантомная магия, она, опять же, для каких целей ее использовать, как, что, она достаточно эффективно во многих случаях работает. Вот, но, опять же, вот еще раз повторяю, что и пользоваться этой магией тоже не зазорно, ничего в этом нету плохого, в том случае, если вы управляете этими фантомами, а не фантомы управляют вами. Значит, на этом же уровне, на уровне шестерки, разворачивается, если уже говорить о магии масштабной, разворачивается вся эгрегориальная магия. на самом деле внутри эгрегоров, все, что происходит внутри эгрегоров, это делается не само собой, как может показаться, и не по воле, там, скажем, президента или царя, или главы какого-то клана. Работают очень мощные силы, и существует множество видов эгрегориальной магии, тоже магии, проверенной в течение многих веков, тысячелетий. Ну, в древности это как бы было совершенно естественно. Тогда древние государства, сначала племена первобытные, потом государства древности, их, как правило, возглавляли жрецы, маги, скажем так. Ну и впоследствии, когда жреческие функции, магия была отделена от государства, скажем так, потом религия была отделена от государства, те люди, которые принимали участие в управлении государством, либо они сами были магами, возможно, подсознательно, либо они были управляемы, то есть они, как бы, через них проходили определенные силы, они были как бы объектами, объектами не субъектами, а объектами магической операции, магических действий. Даже не трудно говорить операции, потому что это определенные действия. Ну, вы знаете, сейчас существует множество спекуляций на эту тему. Что там мировой заговор масонства, что вот масоны там колдуют, и из-за этого там всякие мировые катаклизмы происходят. Все, конечно, не так примитивно, все значительно сложнее устроено, и уровни воздействий очень глубокие, очень сложные. И в эгрегориальную магию вовлечено огромное количество сущностей, и управляют этими процессами иерархии Алис, иерархии человечества, очень крупномасштабные. Поэтому, когда начинающие маги, ну, многие маги интересуются эгрегорами, жизнью эгрегоров, начинают туда влезать, что-то там смотреть, и пытаются чего-то делать. И часто они впадают в большой энтузиазм. Вот там вот мы сделали, вот мы там вот все. Вот когда вы такие слышите высказывания, вы им не верите. Вы им не верите, потому что реальная эгрегориальная магия, она очень сложная, очень масштабная, и те, кто ею занимается, они об этом никогда не говорят. Не потому, что там обет молчания или чего-то еще, это тоже все ерунда. Просто людям, которые, ну, людям или сущностям, которые этим действительно серьезно занимаются, в голову не придет уже какая-то болтовня или какие-то там ненужные действия, по крайней мере, никакого хвастовства и ничего этого просто в принципе быть не может. Хотя вот мне много раз приходилось слышать там всякие высказывания о том, как то сделали, это сделали, и до этого. К счастью, это не так. К счастью, для того, чтобы действительно повернуть историю в другую сторону, это надо такими возможностями обладать, при которых уже действительно человек совершенно по-другому себя ведет. Но в эгрегориальную магию вовлекается, еще раз я говорю, что огромное количество сущностей тонкого плана. Конечно, эгрегориальная магия, она тоже как бы она идет по уровням, по разным уровням. Но, вот, собственно говоря, самый основной уровень, самый плотный и самый главный, откуда идет управление, это уровень шестерки. Потому что, ну, мы с вами на пятерке мы с вами говорили об инвальтации. Инвальтация — это воздействие на волю. А на шестерке это идет фантомное управление. Идет управление через фантомы черной луны. Это гораздо, ну, не то чтобы это одно другое дополняет, как бы, но это более сильное средство. Ну, чтобы вам было понятно, например, как действует эгрегориальная магия в нашей реальности, просто пример я вам приведу. Ну, вот такой простой вид магии, это магия на самом деле, но называется это пиар. Сейчас все говорят пиар, public relations. Создание имиджа политику, грубо говоря. если вот на это дело, если человек делает это профессионально, когда это делается профессионально, то это совершенно нормальная магия, пускай даже кто-то этим занимается, даже слова такого магии не знает, но делает он именно это, сознательно или несознательно, ну, может быть, он просто хорошо научился это делать. И примеров сколько угодно. Но самый вот пример, который у всех у нас с вами на памяти, значит, вторые выборы Ельцина в 96 году. В феврале месяце у него рейтинг был чуть ли не минусовый. И чем это закончилось? Мгновенно раскрутили, то есть было очень грамотно сделано. Очень грамотно сделано. Хотя Ельцин уже, если, скажем, когда его выбирали в начале, когда там вся эта история разворачивалась в начале, там он был еще действующим политиком, здесь он был совершенно очевидно персоной, помните, да, такой термин в эгрегоре, то есть он занимал место именно, как бы, и то уже, знаете, вот на него надели имидж, вот, имидж сделать сумели, вот, выборы провести сумели, а потом стал он разваливаться, он на нем не держался. Ну, по разным причинам, потому что тоже еще надо, чтобы потом человеку плотно прирос, это, ну, надо тоже, чтобы человек соответствовал. А там уже вот, стало расползаться. Вот. Аналогичный случай в свое время был, мне рассказывали в Грузии, когда выбирали Гонсафурдия. Ну, я не знаю, насколько эту историю, ну, мало кто на Грузии может интересно. Мне просто рассказывали сами грузины, как они Гонсафурдию выбрали. Они сказали мне, что мы не знаем, почему мы его выбрали. Ну, за ним там был определенный ореол, там диссидент бывший, там все такое, борец с режимом, вроде бы. Вот, там много чего за ним как бы стояло, вот. Но даже дело было не в этом. Они просто говорили, что мы, ну, это такие интеллигентные грузины, которые здесь учились в Москве, в аспирантуре, там работали в институте, и, ну, поехали в свою Грузию голосовать, все было очень мило, и мы его не понимаем, не поняли, в чем дело. Мы его знали, там за ним много чего было, они, ну, Грузия страна маленькая, там все про всех знали. За ним много чего было того, что, в общем, интеллигенции не нравится. Они знали ему цену. И они говорят, мы не знаем, почему мы пошли, и мы за него проголосовали. Мы сами себе удивлялись, почему мы это сделали. Ну что, ну не магия? Мне, собственно говоря, так и рассказывают, что вот он нас заколдовал. Они так сами говорят, нас он заколдовал. Ну и тоже вот как бы заколдовать заколдовал, но долго про это не продержалось, значит, ну, все это добром света не кончилось. Вот, так что, вот, это я вам к тому, что вот как бы, так сказать, магия рядом с нами, как бы серия магии рядом с нами. И вот так вот оно, все время, причем это идет воздействие уже не на уровне, просто вот мыслеформы, что нам что-то там голову вбили, это гораздо более глубокий уровень. То есть вот этот пиар, это работа, грамотный пиар, это именно работа с черными фантомами, это создание фантома, такого очень мощного, очень развесистого, очень мощно действующего. Фантомный материал тоже многоуровневый, многокачественный, самый разнообразный. То есть это вот очень грамотно слепленный фантом, он до поры до времени достаточно хорошо работает. Другое дело, что сейчас такое время, просто само по себе, о чем мы с вами очень много говорим, что вот уже эти фантомные образования все, они им уже постепенно приходят конец. Начинается другая эпоха, соответственно, начинается другая магия. Поэтому значит, сейчас осваивать ту магию, которой люди занимались в течение многих тысячелетий, сейчас ее осваивать заново и пытаться с ней работать, по крайней мере, в каких-то более-менее приличных масштабах, просто не имеет смысла. Знаете, ну, в быту, кстати, можно там, если надо, там, опять же, вернуть любимого, приворожить там. Ну, да, кстати говоря, тоже вопрос о бытовой магии, например. Вот самая нормальная магия от этого уровня, это вот ей занимаются очень многие женщины. Вот эта женщина утром встает, что она делает? Она идет к зеркалу и начинает наносить боевую раскраску. Вот. Она, значит, у зеркала создает образ себя. И вот сам процесс создания этого образа, это не случайно, это не просто на красоту наносит. Бывает, что женщина уже, ну, женщина в 80 лет, она обязательно с утра красится. Хотя Хотя тут уже она, ну, очевидно, что о красоте уже последние 30 лет уже речи не идет. Но, тем не менее, вот это именно процесс создания образа. Это процесс создания фантома определенного себя. И когда она общается с людьми, в общении с людьми, или даже с самой собой, работает ее фантом, работает образ, который она каждое утро, значит, поддерживает, на каждое утро делает такую мини-магическую операцию, поддерживает определенный образ, и многие женщины без этого просто жить не могут. И делают это в любой ситуации. В любой ситуации она идет на пляж, она обязательно должна, она купаться собирается, но она в боевой рассказ. Именно, и это очень хорошо работает. Причем на мужчину действует не земная красота, которая в результате этой раскраски получается, а действует именно вот этот вот тоже фантом, поскольку это уровень шестерки, то есть уровень сексуальной чакры. Вот, и те мужчины, которые на это ориентированы, они просто на это реагируют на автомат. Причем это женщина, что самое интересное, что я не знаю, обращали вы внимание или нет, задумывались или нет, но очень часто абсолютно сексуально холодные женщины бывают невероятно привлекательны для мужчин. То есть вот это вот разные вещи. Вот как, то есть реальных энергий сексуальных там привлекательности там нету, вот то на что, как бы, ну, если на уровне животных чисто работать. Там просто, ну, холодная женщина и все. Но она очень привлекательна именно за счет удачной организации своего фантомного оформления. Ну, опять же, как правило, это работает на автомате. Современные женщины не думают о том, что они делают, как это все происходит. Это как бы, ну, многотысячелетняя привычка. Так что вот это вот самая такая вот простенькая, незатейливая магия. Ну, кстати говоря, мужчины тоже создают образ себя. Почему мужчины любят бриться? Это тоже, мужчины не меньше женщин смотрятся в зеркало. Многие, может быть, даже больше, да. Там есть статистика, да, что вот, и далеко не, ну, казалось, сейчас, тем более, модные бороды, усы, отрастите себе бороду и не надевайте каждый день бритье. Нет, очень многие мужчины получают от этого огромное удовольствие. Это тоже входит в определенный процесс, такая мелкая магия бытовая, но, тем не менее, она очень сильно работает. Так что посмотрите с этой точки зрения. Это все. Так, значит, ну, что у нас... Так, теперь мы с вами... Мы еще вернемся потом к магии этого уровня. Сейчас, значит, мы поговорим с проблемами, которые, значит, на этом уровне возникают. Как я уже сказала, это очень опасный уровень работы. Прежде всего, за счет того, что сексуальные энергии трудно контролировать. Значит, потому что здесь, хотя бы уже потому, что здесь несколько режимов работы, и ну, это надо уже очень большого магического совершенства достичь, и совершенства, так сказать, в работе со своими чакрами, чтобы четко в разных режимах, так сказать, оперировать. То есть здесь у нас режим животного секса, здесь у нас фантомный режим, и здесь у нас энергии не фантомные, энергии этого уровня. И все это перемешано, то есть все это контролировать, это очень-очень-очень сложно. Значит, поэтому вот, вот это вот неправомерное или неконтролируемое использование сексуальных энергий представляет очень большую опасность. И, к сожалению, очень много сейчас существует магических групп, школ, которые пользуются энергиями секса именно вот так вот, не разделяя, не различая. Используют, ну, либо используют для такого колдовства, как я уже сказала, бытового там для привлечения, либо, значит, существует сейчас множество так называемых тантрических школ. Я потом о тантре поговорю отдельно, я просто хочу к концу о том, что это такое на самом деле. Вот, то же, что под этим названием сейчас выступает, это, как правило, различные группы, которые просто пользуются энергиями уровня все-таки для своих собственных личных целей. Очень часто в таких компаниях, ну, если это создается просто для развлечения, для каких-то сексуальных излишеств, ну, это как бы об этом вообще я не говорю, это не магия. Отклонение по 21-й зоне. Во многих группах, как бы под это, в магических школах, под это дело подводится целая теория, и идет использование энергии сексуальных партнеров, причем целенаправленное. Это идет все под соусом, что, скажем, для магической операции нужна энергия шакти, женская сексуальная энергия нужна для того, чтобы... И поэтому в таких группах женщины, которые туда привлекаются, их используют именно как источник энергии, естественно, что для каких-то там магических операций. Естественно, что, сами можете себе представить, при таком раскладе, что получается, какого уровня эти магические операции, на каких энергиях идет работа. То есть это идет работа на энергии, то есть это идет огромный слив в 11-ю зону, это заем энергии сексуального партнера, это по 11-й зоне, причем самый глубокий уровень 11-й зоны. Или 21-я зона тоже, самый глубокий уровень отклонения по 21-й зоне. Поэтому и та магия, которая там производится, весь какой-то колдовство там производится, оно соотносится с этими с нижними зонами, с самой их глубиной, то есть это огромный слив в нижние зоны. Вообще, уровень работы, он дает, при неточности, при отклонении, он дает огромный слив в нижние зоны в 11 и 13. Если пятерочный уровень у нас в основном обслуживал из нижних зон 10 и 14, мы говорили в основном о 14, астральные битвы, там вот эти все дела, то этот уровень, это у нас, 11-я зона, заем энергии сексуальной, то есть очень плотной, глубокой энергии, то есть это действительно реальная сила, или 13-я зона. Вот отсюда, из этого места, в 13-ю зону, вход открывается просто необыкновенно широкий. Хотя бы потому, что вот эта вот работа с фантомами, фантомная магия, работа с фантомами черной луны, это на самом деле работа, при малейшей неточности, это сразу же идет обслуживание 13-й зоны. Это сразу же все идет в 13-й зоне. Ну и многие маги в своей работе просто сознательно пользуются возможностями 13-й зоны. То есть создание, что такое 13-я зона? Это иллюзии, обманы, соблазны, завлечения. Что такое сексуальный приворот? Это завлечение. Это создается воронка, соблазна, воронка привлечения на шестерке. Вот вам, пожалуйста, вот вам 13-я зона, вот вам магия 13-й зоны. Здесь же, на этом же уровне, идет порождение сущности нижних зон. То есть магия на этом уровне дает материал для построения тел, тонких, эфирных тел, сущности нижних зон. Прежде всего, это, конечно, сущности, это или сущности тонкого плана, различные сущности соблазна, которых в 13-й зоне очень много. Во многом и этот энергетический уровень, он ответственен и за порождение унгов. В свое время создание таких сущностей, как унги, оно было вызвано определенной необходимостью, метаисторической. Но потом очень быстро эти сущности вышли из-под контроля и стали использовать уже нижние зоны своих интересов. И в результате, сейчас уже практически унги работают только на обеспечение нижних зон. значит, тот маг, который не, уравна, значит, не, ну, вот, не, не уравновешен на этом уровне, помимо того, что он сам значит, 13-ю зону как бы, пополняет, он еще и очень легко впадает, сам попадает под ее действие. Человек, который не различает реальность и иллюзии, а очень часто вот это происходит такое смешение понятий, он сам очень легко становится жертвой обмана или инструментом обмана. И огромное количество магов на самом деле управляемы из нижних зон именно на этом уровне. Опять же, на пятерке это управление с помощью инвальдации, здесь управление с помощью черных фантомов, с помощью 13-й.
Какими-то зеленые пространства как-то оформленные.
То есть они как бы делают многие маги на самом деле они продолжают производить те действия, я уже говорю о современных магах, которые они когда-то в незапамятные времена значит, делали в своих каких-то древних ритуалах, когда действительно какому-то племени или какому-то народу или какому-то государству необходимо было оформлять потусторонние пространства для себя, необходимо было устанавливать связи с сущностями, необходимо было порождать сущности, которые работали бы с этим народом, с этими людьми, с этим эгрегором. И продолжая как бы, такие действия делать ну, на автомате, может быть, или каким-то там, соображением. А сейчас маги уже не могут зацепить, это не зацепляется за реальность, и создаются огромные пространства, чисто фантомные, то есть пространство чисто 13-й зоны никак с реальностью не связаны. И было бы все ничего, если бы это не воздействовало, во-первых, не воздействовало на окружающих, то есть создать полностью изолированный мир невозможно. Значит, с одной стороны, это воздействует на других, а с другой стороны, такие пространства иллюзорные, они требуют огромной энергетической подпитки, то есть для того, чтобы это все продолжало существовать, пусть даже и в воображении, одного мага или группы магов, для того, чтобы это все продолжало существовать, оно должно чем-то питаться, в каких-то энергиях жить. Поэтому здесь происходит огромное, где-то надо брать энергию, поэтому создается засасывающий турбулент энергетический, и вот эта вот 13-я и 11-я зона действует всегда рука об руку. То есть 11-я зона, период, обеспечивает слив на 13-ю зону. Поэтому вот многие, опять же, магические группы, они вампиризируют или своих членов, или посторонних людей для того, чтобы подпитывать вот эти вот свои пространства, даже, возможно, иллюзорные. Поэтому даже если маги создают пространства нереальные, это все равно опасно. Если же им удается создать такие пространства, связанные с реальностью, то тут еще хуже, потому что они вносят, если они действуют, вот я сейчас говорю о магах таких доморощенных или самоучках самоделок, которые такие самоделки изготовляют, они И так эти пространства все очень, ну, сказать, замусорены. И так там жуткий хаос стоит. Они этот хаос увеличивают, причем увеличивают, как бы, поскольку возможности все-таки у мага достаточно большие, они его увеличивают на порядок. То есть маг может наделать гораздо больше хаоса, чем нормальный человек. Но это, наверное, мы сами помним. Значит, поэтому тоже вот это вот создает большие сложности вот для нашей текущей
ситуации. Значит, что же у нас на данный момент все-таки может быть? Как на этом уровне, можно ли на этом уровне работать вообще? И если значит, работать, то как? Ну, вопрос о том, можно или нельзя, значит, не просто можно, а нужно. Обязательно нужно, потому что, собственно, вот это очень проблемное место, это проблема и для каждого из нас. Практически, ну, очень мало сейчас на свете людей, если так вот положа руку на сердце говорить, очень мало на свете людей, у которых даже просто по жизни, без всякой магии, не было бы каких-то проблем, не возникло бы за всю жизнь каких-то проблем на этом уровне. То есть, ну, это связано не с 22-й зоной, а с 21-й, поскольку это одна из самых сложных зон для освоения. Ну, а для магов, поскольку маги тоже люди, значит, и у мага сексуальная проблема значительно, как бы, гораздо приобретает гораздо большее значение, чем у обычного человека. Значит, поэтому, конечно же, эту проблему надо ставить, надо ее обязательно решать. То есть прятаться от этой проблемы ни в коем случае нельзя. Поэтому те, кто надеется как-то вот пересидеть это дело, вот там, ну просто вообще как бы проблему эту отодвинуть, вообще этим не заниматься, вообще в эту сторону не смотреть, ну, это можно, конечно, но тогда ни о какой, не то что магии, а тогда ни о каком самосовершенствовании, ни о каком раскрытии внутреннего потенциала, ни о каком раскрытии творческих возможностей, тогда уже речь заводить не надо. Если же мы говорим о том, о чем мы говорим, то нам обязательно, значит, этот уровень надо отслеживать, и с этим уровнем надо работать, как бы трудно это ни было. Это, безусловно, очень трудно. Но зато, значит, именно этот энергетический уровень, как я уже говорила, дает очень большую силу. И вот эта самая пресловутая тантра, легендарная тантра, на самом деле это совершенно не то, о чем как бы, вот мы, что мы себе представляем по каким-то там популярным публикациям, каким-то разговорам. То есть это на самом деле тантра, как определяется она по своему названию, это йога-могущество. Это тот вид магии, тот вид, ну, йоги, если хотите, который имеет дело с самыми мощными силами, природными силами в том числе, и человеческими, и эгрегориальными в том числе. И этот вид йоги, скажем так, этот вид магической деятельности зародился сравнительно недавно. Эта тантра появилась в первом тысячелетии нашей эры. Значительно позже, чем все индийские, ну, по крайней мере, известные нам основные течения. И тантра появилась не случайно, она появилась в связи с тем, что сложилась совершенно особая метаисторическая обстановка, наступил новый этап, новый этап эволюции Алис, новый этап эволюции человечества в первом тысячелетии. Ну и прежде всего это было связано с тем, что человечеству открылись новые пространства, новые виды энергии. И вот потребовался новый вид йоги, вот это самое йога могущества. И тантра на самом деле она учит человека оставаться свободным и неуязвимым и работать по всему диапазону своего творческого потенциала. Не в каких-то специфических условиях, как было до того, а живя в миру. Вот для многих религий, для восточных религий и для многих религий, как раз индийских, для различных направлений, там как раз для достижения определенного духовного уровня требовался уход из мира, требовалось жить в специальных условиях, и только это давало возможность развить определенных сил, будь это магические возможности, будь это духовные силы, что-то такое. Так вот, значит, тантра, значит, предполагала жизнь в миру человека, и сам мир для тантризма, опять же, в отличие от других направлений индийских религий, если говорить об этом, это не майя, не иллюзия, а мир рассматривался как источник могущества, как источник силы. И таким образом, значит, тантра, освоенная там, она давала соединение, значит, двух принципиально важных вещей. Значит, с одной стороны, значит, человек достигал определенного трансцендентного измерения внутри себя, определенной внутренней свободы, определенного духовного уровня, с одной стороны. И с другой стороны, он жил полноценной жизнью и свободно экспериментировал с окружающим миром вовне. То есть он овладевал энергиями, он учился работать с этим внешним миром. То есть такой тантра давала возможность человеку, как мы бы сейчас сказали, вот по, значит, всему диапазону встать, по всему диапазону энергии, от самого низа до самого верха. Поэтому вот, как бы, эти принципы, которые декларировались тантризмом, они и для нас сейчас сохраняют свою актуальность. Другое дело, что мы имеем сейчас совершенно другие возможности. Потому что тантра – это очень сложная была система, очень сложная, очень ритуализированная, ритуалы очень сложные. И, в общем-то, конечно, очень мало кому доступны, мало людей, требовали огромных усилий, опять же, много инкарнаций требовалось человеку для того, чтобы полностью постичь все это, как бы достичь нужных результатов в этом деле. Вот. И действительно, большинство ритуалов, значит, так или иначе были связаны с управлением сексуальными энергиями, но это именно было обучение управлению. Это было как бы вот, тантра учила человека оседлать тигра, если так вот китайским языком говорить, китайским выражением, оседлать тигра. То есть вот те все нижние силы и внешние для человека, и внутри человека живущие, которые как бы вот везде постоянно нас окружают, с ними необходимо было научиться входить в контакт, не уходить от них, не прятаться, входить с ними в контакт, использовать их и направить их по эволюционному пути. Значит, та же самая проблема, значит, стоит перед нами сейчас, но перед нами это все стоит гораздо острее, потому что за прошедшие, значит, ну, там полтора тысячелетия, ситуация усугубилась со всех точек зрения, активизировались нижние все силы и сущности, человечество размножилось невероятно, значит, все, ну вот, ну, собственно, не буду я все это повторять, много раз мы об этом говорили, поэтому научиться этим всем управлять и использовать, ну, просто уже некуда деваться, иначе это все пойдет в разнос, собственно, оно уже в разнос и идет. Но у нас, слава Богу, сейчас есть новые возможности. По крайней мере, вот те энергии, с которыми мы с вами работаем, ну и некоторые другие, которые еще даются сейчас человечеству, дают нам возможность, прежде всего, значит, осваивать неритуальные способы действия, развивать свои тонкие тела не фантомным образом. То есть мы с помощью медитации мы можем настраивать свои чакры более эффективно. Вот эти вот режимы настройки чакр на правильную работу, Вот мы можем это делать гораздо быстрее, проще, и действительно гораздо эффективнее. Вот. Значит, и то, что мы знаем о фантомном материале, то, что мы умеем, или учимся, по крайней мере, управлять своим фантомным материалом, правильно реагировать на фантомный материал, понимать это все, работать с энергиями сознания, что тоже немаловажно здесь. Вот это все дает нам совершенно, открывает перед нами совершенно новые перспективы. И сейчас для нас освоение этого энергетического уровня, в общем-то, значительно проще, чем это было вот 1000 лет назад, или даже, может быть, 100 лет назад. Но, естественно, надо иметь в виду, что, опять же, в первую очередь у нас с вами медитации, техника медитации, работа с отклонениями, то есть работа уже со включением энергии сознания. Вот. Затем уже освоение, говоря, магических возможностей как таковых, работа с материалом этого уровня, работа с сущностями этого уровня. Все остальное, о чем мы с вами говорили, и освоение своего творческого потенциала, освоение своих творческих возможностей, и тогда уже действительно магия превращается для нас в творческий процесс, независимо от того, на каком уровне и с какими сущностями мы работаем. Чтобы магия стала творчеством, а не просто ремеслом, не просто какими-то поделками, самоделками, обязательно должен быть включен вот этот вот энергетический уровень. Обязательно должны быть задействованы энергии творчества, энергии формообразования. Кроме того, уже точно стоящий в энергиях маг, точно стоящий в законе маг и освоивший этот уровень, получает возможность взаимодействовать с сущностями совершенно иного масштаба. Это уже не какая-то там мелочь, это сущности, живущие в верхних слоях, многие из этих сущностей с нижними слоями так или иначе взаимодействуют. Даже, возможно, это сущности планетарного масштаба или масштаба более крупного, сущности масштаба Солнечной системы. Прежде всего, это сущности, скажем, такие как унии, усралоры. Это сущности уровня мутабельного слоя, условно называемые ангелами. И более высокие сущности 22-й зоны, сущности даже 23-й зоны. И тогда магия приобретает совершенно иной характер. Тогда действительно маг способен оказывать такие воздействия, которые отражаются на достаточно крупных событиях. Тут я вам должна сразу сказать, что, к сожалению, амоповские книги, при всем моем глубоком уважении, но они дают о многих сущностях высоких превратное представление. Особенно магические карты здесь сыграли такую роль негативную, потому что если так прочитать амопу или посмотреть на эти карты, то кажется, что все сущности, они прямо тут. Вот тут тебе так ты разложил, вот тебе тут теурги, вот тебе тут ангелы, вот тебе тут архангелы, только чуть-чуть шевельни чем-то. Значит, на самом деле те сущности, на которые можно выйти через карты, амопские карты работают. Там наработаны связи с сущностями, там действительно это все, кто с ними занимался, знают, что это очень достаточно работающая вещь, но диапазон их действия значительно ниже, чем это декларируется. То есть на самом деле те сущности, с которыми эти карты связаны, это сущности не выше уровня, не выше середины донического слоя. То есть на самом деле это просто-напросто отражения, фантомные образы реально существующих сущностей, то есть здесь реально есть теории, есть архангелы, есть ангелы, но это сущности огромного масштаба и огромного количества измерений. оно было, ну, не на первый такой магический прием есть, значит, оно бы сделало их отражение, построило их фантомные образы на тоническом слое. Это сущности примерно, ну, 3-4-мерные, то есть они невелики по диапазону, вот. Но в своей сфере они работают, и многое через них можно сделать, то, что касается каких-то таких вот вещей этого уровня. Просто надо отдавать себе отчет о диапазоне возможностей. Так что вот. Так, ну ладно, значит, тема, опять же, как вы понимаете, совершенно неисчерпаема, но я хочу, чтобы мы с вами сегодня как следует помедитировали. Так, ну, я могу 5 минут на вопросы, если есть вопросы, или... Да.
Когда говорили о магии первости, да, то вот, в принципе, ну, понятно, что как бы человек это, ну, как человек делает.
Да.
Но вот над ним стоит какая-то сущность, первым говорит,
да, безусловно. То есть пиаровская магия — это не то, что просто там Чубайс наколдовал или там этот Павловский. Нет, конечно же, это процессы гораздо более крупные, то есть это эгрегориальные потребности, не просто эгрегориальные, но в данном случае, если говорить о Ельцине, это потребности на метод культуры, то есть там это иерархическое дело. Я просто это привела вот как пример. То есть делать это конкретно тем, конкретно пиаровская команда, вот они конкретно эту магию производили. Но они получали откуда-то импульс, то есть они под эгрегориальным управлением сами находятся, на эгрегор работают, эгрегор их обеспечивал, значит, энергией, силой. И естественно, что победили они не потому, что они сами такие большие мастера, а потому что для эгрегора на данный момент, не только для эгрегора, вообще как бы он на тот момент, Ельцин был фигурой наиболее... Ну, просто не было ничего лучше. Мы все помним ситуацию. Вот. Так что относиться к пиаровской магии. Хотя сейчас, кстати говоря, это как бы магия такая неосознанная, но сейчас многие политические деятели пользуются услугами магов. Я уже не говорю про астрологов, сейчас уже это модно, сейчас у всех есть придворные астрологи, как полагается. Раньше. Вот. Ну и некоторые вполне, так сказать, кое-что делают вполне грамотно. Другое дело, что как и слушают, не слушают. Ну, вы понимаете, значит, Путин вообще персонаж очень интересный. Дело в том, что, вот, я не помню, его или нет, значит, эгрегор же его тоже можно как бы по чакрам, значит, расписать, и каждому уровню соответствуют определенные государственные учреждения. Так вот, шестерка, о которой мы сейчас с вами говорим, это что у нас? Это у нас, естественно, секретные службы. КГБ, ФСБ и прочее, прочее, прочее. Поэтому Путин просто он оттуда непосредственно произошел. Вот, в отличие от Ельцина, который с другого уровня. Поэтому Путин, я думаю, что он и сам, в общем-то, маг из последних. То есть это эгрегориальная персона, которая как бы вот... Он очень грамотно себя ведет, да, он все очень четко, то есть он нормально вписывается, эта история вписывается нормально. То есть у него личностный момент как-то вот не так выражен. Ну, хотя, с другой стороны, может быть, такой персонаж на данный момент и нужен, потому что для него Ельцина тоже личностный его момент работал очень четко. Была ему такая, нужна была персона вот, со всеми его закидонами, ну вот, очень много он этим нужных вещей сделал. Хотя физическое тело у него не выдержит. Ну, пусть он вот покрепче. На лыжах катается. Неплохо. Вот.
Горбачев.
Ну, Горбачев, это вообще замечательный персонаж. Но если вы только считаете, давайте сейчас не будем. Можно очень долго об этом сказать, это очень интересно. Но я надеюсь, что рано или поздно, да, я еще мы как регулярной теме вернемся. Какой-то еще курс прочитаем, поговорим на эту тему. То есть обязательно. Так, ну ладно, значит, давайте, я думаю, не успеем как-то это помедитировать. Значит, у нас сегодня медитация, естественно, на какую зону? На 21-ю, правильно.
21 зону. Другую зону испытывания. А в следующий раз, точнее, я вас просто сразу предупреждаю, значит, в следующий раз мы с вами проведем магическую операцию большую, коллективную. Я вам расскажу, какую в следующий раз, я ничего не буду говорить, а что вы будете готовы. Пройдем по всем энергетическим уровням, то есть весь материал, который я вам преподала теоретически, мы все уровни включим, как каждый из вас придет случайно. Но вы не будете, страшно ничего страшного не будет. Наоборот, будет хорошо. Так. А у вас появится представление о том, что вот такое вот наша магия не ритуальна. Как это все у нас устроено. Так, ладно. Так, внимание. Внимание.
Двойка, стол,
все.